بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى начинаем сегодня читать новую книгу по вопросам единобожия по вопросам таухида которую написал الإمام الأعظم великий إمام أهل السنة والجماعة أبو حنيفة и книга называется الفقه الأكبر название переводится как великий фикх или великое понимание потому что фикх в языке означает понимание, осознание чего-то и означает науку, которая занимается вопросами деяния человека. И здесь именно в значении понимания дается. То есть «аль-фикхуль акбар» — великое понимание, это и есть таухид. То есть это самое значимое, самое важное понимание, которое должно быть у человека, и это понимание делает его верующим, или это непонимание делает его неверующим. Поэтому Абу Ханифа, рахимулла, и назвал свою книгу таким важным, величественным названием «аль-фикхуль акбар». Про имама Абу Ханифу рахимуллах мы много говорили, так что о нем, на его биографии останавливаться не будем. Это был великий имам Ахлю Сунна ва Джамаа. Эта книга «Аль-Фикхуль Акбар» — это самая ранняя акида, самый ранний текст по основам вероубеждения, который дошел до наших дней. Более ранней книги нету по тавхиду от Ахлю Сунна ва Джамаа. И в этой книге Абу Ханифа кратко, но достаточно емко выразил те убеждения, которые должны быть у мусульманина, которые должен исповедовать человек. Если мы хотим изучать единобожие, то ни у кого, как у имама Абу Ханифы, нам стоит брать эти знания, и никак из его книги стоит брать это понимание. И вот «Фикхуль Акбар» это небольшой текст, но чтобы слова Абу Ханифы для нас были понятными, ясными, мы в уроках по этой книге будем опираться на то толкование этой акиды, которое сделал Мулла Али Кари. Шейх Мулла Али Кари – это большой ханафийский алим, ученик Ибн Хаджар Аль-Хайтами, и он умер, рахимулла, в 1014 году по хиджре. Это очень признанный ученый, который написал множество книг по хадису, по фикху и по акиде. И в авторитет этого человека никто не сомневается. Иншаллах, будем читать матн «Фикхуль Акбар» и затем подробно останавливаться на тех комментариях, которые дает шейх Мулла Али Кари к этой книге «Аль-Фикхуль Акбар» имама Абу Ханифа. Имам Абу Ханифа, рахимуллах, начинает «Аслю тухид ва ма ясиху л-ихдикад алейхи яжибу ан якуля аманту билля». То есть «Фикхуль Акбар» — то есть это основы таухида. И то, что человек должен исповедовать. То есть «Аслю таухид», то есть эта книга, вся эта книга имама Абу Ханифа, рахиму, небольшая книга, это разъяснение таухида, разъяснение, что же такое таухид и как его нужно правильно понимать. Имам Абу Ханифа, рахимулла, это великий ученый Ахлю Сунна ва Джамаа, потому что у него было множество споров с различными заблудшими, как мутазилиты и даже атеисты. Даже при имаме Абу Ханифе, рахимулла, уже были атеисты, которые отрицали существование Аллаха Субхана Тааля, говорили, что мир произошел сам по себе, у него нет Творца. И рассказывают историю, шейх Мулла Али Кари здесь приводит эту историю, когда он договорился в Багдаде встретиться с этой группой атеистов, они попросили у него доказать, что у этого мира есть Творец, что у мира есть Господь, который его сотворил. И Абу Ханифа, рахимуллах, им привел такой пример. Что вы скажете про некую лодку, которая плывет, а почему он привел лодку, ибо Багдад, он текут некоторые реки, и чтобы с одного берега на другой переплыть, нужно использовать, тогда паромы были. И вот Абу Ханифа приводит им пример. Что вы скажете про некую лодку, которая с одного берега на другой, которая вообще сама по себе появилась на этом береге, которую сами по себе провианты появились на этой лодке, и которая сама по себе туда-сюда ездит. Что вы скажете про эту лодку? И они говорят, что это невозможно, такого быть не может. И Абу Ханифа, рахимулла, говорит, как же вы делаете это невозможным, а сами отрицаете, что этот мир, который более величественен и более сложен устроен, чем эта лодка, появился сам по себе, и у него нет Творца. Поэтому рахимулла привел им хороший довод в их опровержении. То есть люди отрицают, что что-то само по себе происходит, если это что-то даже менее значимое, чем сотворение мира. Например, что просто могла появиться лодка, и она сама по себе могла тут с одного берега на другой ездить. Люди это отрицают и говорят, что это невозможно. Но при этом утверждают, что этот мир, который в сотни миллиарды раз сложнее устроен, чем эта лодка, этот мир, который мы даже не можем объять, сегодняшняя наука не может охватить всю Вселенную, то есть весь этот материальный мир, который существует. И люди утверждают, что это само по себе появилось, а мол, эта лодка, которая с одного берега на другой плывет сама по себе, вера в это является абсурдом. Поэтому Абу Ханифа, у него было множество таких способов или множество таких споров с этими безбожниками. Так же, как один арабский поэт сказал, что «фикулли шей лягу ая», то есть во всем вещи, во всем, что мы в этом мире видим, во всем этом есть некое знамение Аллаха Субхану Ва Тааля. «Тадуллю аля аннаху вахид». И это знамение указывает на то, что Аллах один, Субхану Ва Тааля. Поэтому, если мы будем смотреть на этот мир, и как говорил Ибн Аббас, не размышляйте над Господом, а размышляйте над Его творениями, и так мы познаем Господа. То есть, если мы будем размышлять над материальным миром, который Аллах Субхану Ва Тааля сотворил, мы всегда увидим во всем четкий порядок. Мы во всем увидим некую мудрость, что именно вот так все было сотворено. И как один раз у современного алима Мухаммада Рамазан Аль-Бутти, ему пришло письмо от некого теиста, который сказал: «Вот вы верующие люди, вы мусульмане, утверждаете, что все имеет смысл. А какой же смысл в том, что кошка ест мышь?» Ну, такой вопрос ему задал атеист. Рамазан Аль-Бути ему так ответил. Он говорит: «Вы подобны тому, кто приходит в величественное здание, которое совершенно, в котором прекрасные комнаты, прекрасная мебель, и вдруг вы заходите в ванну, увидите некий гвоздь вбитый, не понимая его значения, вы начинаете отрицать все это, весь этот дом, просто потому что вы маленький гвоздь, не поняли, для чего его задача. Поэтому если мы в этом мире что-то не понимаем, это не значит, что это не имеет смысл». Вот такой хороший ответ Мухаммад Рамазан Аль-Бути дал этому атеисту. Так же, как наши имамы в прошлом опровергали все их предположения и их заблуждения. И Абу Ханифа, рахимуллах, начинает с понятия таухид. И вся речь Аллаха, субхану та'аля, и весь Коран, это на самом деле, это все речь о таухиде, о единобожии. И вся мысль и все смысл Корана можно свестись к тому, чтобы люди поклонялись, подчинялись, видели все благо, которое к ним исходит только от Аллаха Субхану Тааля. И ничего не ждали от его творения, не поклонялись никому, помимо Аллаха Субхану Тааля. Поэтому во всем есть таухид. Например, на это же указывает первый аят в суре Фатиха, бисмиллахир рахманир рахим, «Альхамду лилляхи раббиль алямин». То есть хвала, вся хвала, она достойна только Господу миров. Рабиль алямин. То есть Аллах Субхану Тааля сотворил этот мир, сотворил тех, кто в этом мире находится, дает этим творениям пропитание, заботится о них, и его милость, она безгранична к творениям, как верующим, так и неверующим в этой жизни, и к верующим лишь в жизни следующей. Поэтому и тот, кто правит всем этим, тот, кто это все сотворил, и все это контролирует, и лишь ему может быть хвала. То есть как можно восхвалять кого-то, если он творение Аллаха, субхану тааля? Как можно на самом деле, вот, в буквальном смысле, вот, кому-то что-то относить благо? Мы говорим кому-то спасибо. Но на самом деле это же Аллах предопределил риск. Кто-то нам, например, дает деньги в долг. Мы ему говорим спасибо, я тебе должен. Но это же Аллах, субхану тааля, сотворил этого человека, дал этому человеку пропитание, дал этому человеку работу. И благодаря только этому у него появились в руках те деньги, которые он дает нам в руки. Поэтому кому мы должны спасибо говорить? Поэтому если мы благодарим какие-то творения, махлюх, то это маджаз. Имеется в виду, все равно мы понимаем и осознаем, что в основе хвала вся лишь Аллаху принадлежит, потому что Он Господ миров. Поэтому в этом аяте уже заключен таухид. Таухид, то есть Аллах Субхану Ва Тааля, это Господь, который всем все контролирует. Поэтому Коран, он с одной стороны призывает людей осознать, что лишь Аллах является абсолютным творцом, лишь Аллах Субхану Ва Тааля всем управляет. И поэтому все поклонение, которым человек направляет в чью-то сторону, оно должно направлено только в сторону Аллаха Субхану Ва Тааля. Ибо как есть некоторые аяты о том, что смысл которых заключается, например, в суре Лукман, аят 25, там смысл его в том, что если вы неверующих спросите, да, то есть имеется в виду обращение если пророку, то есть если ты спросишь этих людей, которых ты призываешь, но которые не отвечают твоему призыву, кто сотворил небеса и земли? Кто все это сотворил? Они ответят: Аллах Субхану Ва Тааля. Так дальше аят продолжается. Так скажи, что хвала вся Аллаху Субхану Ва Тааля. То есть если вы признаете, что этот мир сотворил Аллах Субхану Ва Тааля, так кого надо восхвалять? Идолов, которые они сами себе выдумали и считают, что они в чем-то им приносят пользу, в чем-то они там могут помочь? Или Аллах Субхану Ва Тааля, который сотворил и эти эти камушки, которые они из их идолов сделали, и сотворил все небеса и земли? Поэтому в Коране есть много аятов с таким смыслом, смысл в том, что неверующие в целом, даже эти язычники, они в целом верили в то, что у этого мира есть один Творец, что небеса, землю сотворил Аллах Субхану Ва Тааля. Но их ширк заключался в том, что они некоторые моменты считали, что кто-то с Аллахом Субхану Тааля их разделяет, или у кого-то есть помимо Аллаха Субхану Тааля возможность тебе помочь. Не в смысле, что помимо Аллаха есть такой же творец, как Аллах, который, например, Аллах землю сотворил, другой творец там небеса сотворил, например. Да? Такой, язычники такую акиду не исповедовали. Они считали, что есть один творец, который сотворил небеса и земли. Но есть некие башки, у которых есть небольшая там функция, такое небольшое назначение, там, помочь, там, принести удачу, ну, или другой вот джагль и суеверие, которые они верили. И поэтому они к этим и идолам взывали. Ибо человек будет поклоняться кому-то лишь тогда, когда считает, что он может ему принести пользу. Поэтому основа нашего таухида – понять слова «ля хауля валя куввата илля билля», что нет мощи и могущества, кроме как у Аллаха Субхану Тааля. Если человек это осознает и поймет, то, естественно, ибада помимо Аллаху другому чему-то будет бессмысленной. Зачем поклоняться, если тебе никто не может принести пользу? Поэтому ибада, она исходит из понимания, что кто-то или что-то помимо Аллаха имеет силу или мощь. Когда язычники поклоняются своим идолам. Также Коран это либо сообщение нам о сущности Аллаха, о его именах, о его атрибутах и действиях. Это ат-таухиду аль-ильми аль-хабари. То есть это таухид знания. То есть Аллах Субхану Тааля сообщает нам о своих именах, о своих атрибутах. Это таухид знания. Это либо призыв к поклонению. То есть Коран это либо сообщение, Аллах Субхану Тааля сообщает нам о своих атрибутах, либо это призыв поклоняться только Аллаху Субхану Тааля, не предавая ему сотоварищей. Это тот таухид, который Аллах требует от нас. От таухиду ль-иради ат-талаби. То есть Аллах Субхану Тааля требует от нас таухида в поклонении. Ва има это либо запреты и повеления. То есть либо это Аллах Субхану Тааля нам говорит, что это мы обязаны делать, например, пятикратный намаз, либо Аллах Субхану Тааля говорит, что это не делайте, это харам. То есть это таухид в подчинении. Таухид фитаа, таухид в подчинении Аллаху Субхану Тааля. То есть выполнять его приказы и не ослушаться его запретов. Но естественно, если человек оставляет таухид в таа, в подчинении, он кафиром не является. То есть если человек не совершает намаз, например, или не совершает грех, этот человек и не выводит из ислама. Хотя подчинение Аллаху Субхану Тааля во всех его приказах это проявление тоже, проявление таухида. То есть проявление того, что единственный, кто заслуживает того, чтобы ему слушали, подчинялись и слушали его приказов, это Аллах Субхану Тааля. Никто из творений над нами силы не имеет. Никто из творений нам не может сказать, это хорошо, это плохо. Никто из творений не может сказать, что в этом есть польза, а в этом есть вред. Кроме как, если это исходит от Аллаха Субхану Тааля. Поэтому любой хукм, любое утверждение, что в чем-то есть польза или вред, это мы все берем из шариата. Это все берем из шариата. Ибо человек, существо слабое, один человек считает, что в этом есть польза, другой, что в этом есть вред. И мы видим, сколько вся история человечества, это разные идеологии. Это разные идеологии. Была одна философия у древних греков, потом в средние века была другая философия, потом идеология коммунизм, капитализм, социализм. Люди расходятся, они не могут понять, что хорошо, что плохо, в чем есть польза, в чем нет пользы. Ибо все это связано с тем, что человек слабый, и воспроизводит он только свою слабость. А в чем же действительно есть хейр, благо, нам сообщает шариат. Ибо шариат – это откровение, которое Аллах Субхану Тааля дал своему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому все, что любая информация, которая идет нам из шариата, это безошибочная информация от нашего Аллаха Субхану Тааля. А те взгляды или убеждения, которые люди распространяют, это лишь мнение человека. Это мнение человека. И поэтому оно ничего не стоит. Поэтому мы всегда должны смотреть и считать, истинная последняя инстанция – это именно вопросы, которые идут в шариате, вопросы, которые идут из религии. И так мы должны познавать мир, а не на основе чьих-то предположений. Ибо любая теория – это некое предположение. А предположение, в нем уже заложена возможность ошибки. А откровение – это безошибочная вещь, и в нем нет места для ошибки. Поэтому любой мусульманин должен всегда это осознавать и понимать. Также… И если вопросы, например, часто люди вопросы ставят, например, Коран и наука и так далее. И также у Мухаммада Рамазана Аль-Бути один раз спросили, если, говорит, некое научное открытие будет противоречить Корану, что вы выберете, науку или Коран? Такой вопрос ему каверзно задал один атеист. Опять-таки, когда он часто ему приходит вопрос, и он их на листке зачитывает и дает ответы. Вот такой вопрос пришел. И Мухаммад Рамазан Аль-Бути дал хороший ответ. Он сказал, Коран – это есть знание. Коран – это ильм, это знание. Поэтому какие-то факты о окружающем мире не может противоречить этому знанию. Знанию знание не противоречит. Он сказал, поэтому мы выбираем знание.
Потому что Коран – это и есть знание. А если бы он сказал, что нет, мы выбираем Коран, знание мы не выбираем, то в этом о своем ответе он бы предположил, что знание может противоречить Корану. Знание может противоречить Корану. Коран и знание не могут противоречить, ибо этот мир сотворил Аллах, и Коран нам не послал Аллах, субхана та'аля. Поэтому одно знание другому знанию противоречить не может. Поэтому мы люди знания, ахлюль-ильм, и мы всегда выбираем знание. А Коран знанию и науке, естественно, противоречить не может. Не может никогда. Также таухид – это восхваление людей единобожия. И также в Коране есть масса аятов, в которых Аллах субхана тааля рассказывает, что ждет верующих в раю. То есть те наслаждения, которые их ждут и так далее. Это таухид в том плане, что Аллах субхана тааля рассказывает нам о том, какое вознаграждение ждет единобожников. Также в Коране есть порицание людей ширка, порицание ширка, людей неверия, людей лицемерия и так далее. И этот таухид, в этом таухиде нам рассказывается о том, что ждет неверующих, то есть что ждет тех, кто отвергнет призыв пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому, если мы возьмем суру Аль-Фатиха, то там в каждом этом аяте заключен таухид. В каждом этом аят – это призыв осознавать, что все в этом мире находится под контролем Аллаха субхана тааля, все творит Аллах субхана тааля, и поэтому поклонение достоин только Аллаха субхана тааля. Только Аллах достоин того, чтобы ему поклонялись и искали от него помощь, пользу и так далее. Остальные, они не обладают ни силой, ни мощью, ни помочь ни себе, ни тем более другим. А люди – это некие причины, который Аллах субхана тааля творит, что если человек некий нам приносит пользу или нам помогает устроиться на работу или помогает решить нам некую проблему, это творение Аллаха. Он сам творение Аллаха, его действие творение Аллаха и его помощь творение Аллаха. Поэтому Аллах нам помогает, а не человек. Хотя внешне оно и выглядит, что некий человек нам помогает. Поэтому это тоже таухид в действиях Аллаха субхана тааля. Все, что происходит, все это творение Аллаха и действие Аллаха субхана тааля. Поэтому мы свои убеждения основываем на Коране и Сунне, но не на неких взглядах, предположениях, как делали заблудшие течения, как там муртазилиты или другие люди, которые какие-то вещи противопоставляли разуму, из этого выводили какие-то положения. Поэтому, как имам Тахави говорил что в своей акиде, что мы берем Коран и Сунну, не отвергая часть и не противопоставляя часть другой, и мы берем Коран и Сунну без того, чтобы какие-то аяты мы начинали себе представлять, которые Аллах субхана тааля относит, воображать там над Аршем, не над Аршем, такие вещи, чтобы у людей не было. То есть мы не начинаем это воображать своим умом, своим слабым умом, не начинаем это представлять. Поэтому Ахлю Сунна валь Джамаа – это принятие всего Корана и всех хадисов. Но не так, что мы одну часть понимаем буквально, другую не буквально, или одну часть так понимаем, а другую часть. То есть во всем у нас должен быть взвешенный подход. И все аяты нужно понимать в сумме. И все аяты нужно сначала по одной теме прочитать, понять, что есть все такие аяты, и потом уже выносить решение. А не так, что взять 2-3 слова, вырванных из контекста, и на этом что-то утверждать. Потому что есть масса других аятов с противоположным смыслом, если мы эти слова будем без контекста понимать. А так, безусловно, Коран Корану не может противоречить. Аят аяту не может противоречить. И Коран хадису тоже не может противоречить. Если это противоречит, скорее всего, хадис слабый или недостоверный. Но это не значит, что если мы своим слабым умом считаем, что в этом хадисе и с этим аятом есть некое противоречие, мы должны отвергать хадис. Это неправильно, это не метод Ахлю Сунна. Поэтому соотнести аят и хадис могут только большие алимы. Большие алимы. Так Ибн Хузейма, например, говорил, что если вам кажется, что какой-то достоверный хадис противоречит другому достоверному хадису, вы ко мне придите, и мы выясним, что один из них либо слабый, либо вы неправильно их понимали. Так и с аятом и Кораном, то есть и также с Кораном и хадисом. Если людям кажется, что там есть некое видимое противоречие, то оно может быть видимым, но разъяснить его нам могут только улема. Поэтому так опасно читать хадисы и Коран в отрыве от толкования ученых, в отрыве от неспослания аятов, ибо легко люди могут впасть в ошибку. Классический пример – это аят, в котором сообщается о том, что те, кто правят не по закону Аллаха, те совершают неверие. Вот классический аят, который люди фитны, хавариджи наших дней, они приводят как пример для того, что нужно свергать какие-то правительства, нужно там бунты устраивать, восстания. Мол, человек, который правит не по шариату, он является неверующим согласно этому аяту. Хотя, если посмотреть на толкование этого аята, то слово куфр, он имеет значение неверие, то есть когда человек выходит из ислама, и куфр имеет значение грех. Грех, то есть то, что ты совершаешь, это некий большой грех, но он не выводит тебя из ислама. И Ибн Аббас, и другие сподвижники про этот аят говорят, что здесь имеется в виду человек, который правит не по шариату и считает, что вот этот закон лучше шариата. Что шариат, мол, плохой закон, что Аллах Субхану Тааля не спасла некое несовершенное откровение, а вот некий закон, помимо шариата, которым я пользуюсь, это совершенный закон. В таком случае действительно хукм, что человек совершает куфр. Но если человек так не считает, но даже правит не по шариату, но считает, что не считает, что шариат хуже или что это законодательство лучше, тогда никакого куфра не может быть. Это толкование сподвижников. Но если мы этот аят возьмем без тафсира, получается, что любой человек, который правит не по шариату, он кафир. Это классический пример. Таких примеров много. И насколько человек попадает, и как, насколько различны эти толкования, и как они отличаются. Это буквальное понимание и понимание, которое дает толкование Корана. Поэтому тафсир – это основа понимания Корана. И без тафсира мы не должны понимать. Поэтому, если кому-то кажется, что между аятами и хадисами есть противоречие, то это могут разрешить эту проблему лишь алимы. То есть имам Абу Ханифа говорит: «Аслю таухид, вама ясиху и'тикад алейхи». То есть основа единобожия и то, что нужно исповедовать. Аль-и'тикад. Аль-и'тикад – это те убеждения, которые у нас лежат в сердце. И это те убеждения, в которых нет тени сомнения. Но существование Аллаха Субхана Тааля, как учит нас достоверный хадис пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи, когда люди рождаются, они рождаются с некой единой фитрой. Поэтому мы Ахлю Сунна, говорим, что если несовершеннолетний ребенок умирает до совершеннолетия, он попадает в рай. Неважно, в чьей семье он родился, мусульманин, мусульманской семье, христианской семье, в любой другой конфессии. Если ребенок рождается и умирает до совершеннолетия, до того, как он начинает уметь пользоваться разумом, и до того, как до него дошел ислам, он попадает в рай, без различия. Потому что каждый человек, он сотворен с некой фитрой, с некой естеством осознания единобожия, осознания того, что Аллах существует. Поэтому они войдут в рай. Ибо в каждом человеке есть вложено вот это осознание веры. И как сказано в хадисе, который приводит имам Бухари, что когда человек рождается, он рождается с фитрой. «Аля фитратиль ислам», на фитре ислама. Чистоте ислама рождается любой, каждый человек. И потом, говорит, христиане из него делают христианина, иудеи и иудея, а огнепоклонника огнепоклонником. Но в основе своем он рождается мусульманином. Это важный хадис понимания ислама и понимания того, что когда человек рождается, у него нет никакого первородного греха, как некоторые говорят. То есть он рождается чистым, безгрешным, на нем нет никакого греха, он ничего не должен сделать, ибо человек, согласно нашим убеждениям, не отвечает за действия другого человека. И поэтому ребенок, он рождается чистым и безгрешным, и мусульманином, на фитре ислама, как сказано в хадисе имама Бухари. И если он умирает, то он умирает верующим. Это что касается фитры ислама. Поэтому в Коране есть такие аяты, которым Аллах Субхану Тааля говорит, что «калят русулюхум афилляхи шаккун». То есть говорили посланники Аллаха Субхану Тааля, есть ли в Аллахе сомнения. Афилляхи шаккун. То есть вообще можно ли сомневаться в существовании Аллаха? Ибо это настолько соответствует нашему естеству, что когда люди начинают утверждать, что Аллаха Субхану Тааля нету, Бога нету, значит их естество испорчено. Значит, люди испорчены грехами, люди испорчены своей развратной жизнью, люди чрезмерно увлеклись этим миром. Если мы посмотрим на развитие истории человечества и посмотрим, когда же убеждения атеизма стали популярными среди людей, когда люди начали свободно утверждать, что Бога нет, когда они почувствовали, что получился некий технический прогресс, у человека появилось ощущение, что вся жизнь под его контролем, что, мол, он контролирует свою жизнь, он защищен от стихийных бедствий. Тогда у людей возникла эта безумная идея, что Бога нету. А когда люди жили, когда в любой момент их хижину могло смести, когда они могли попасть под дождь и умереть, то есть когда смерть была близка с людьми, люди не сомневались в Аллахе Субхану Тааля. Люди никогда не сомневались. Сомнение пошло когда? Когда люди стали думать, что смерть далека от них. Когда они думали, что смерть далека от них. А смерть близка к каждому. И неважно, живет он в хижине или живет он в каком-то замке. Смерть близка к каждому. И каждый умрет в тот миг, когда ему предупредил Аллах Субхану ва Тааля. Но у людей просто такое ощущение складывалось. Поэтому в нашем мире атеизм кажется чем-то нормальным, потому что мы живем в мире технического прогресса, и люди думают, что какие-то там изобретения, которые они придумали, могут отдалить смерть, могут защитить их от каких-то болезней. Но люди как умирали, так и умирают. Они умирали и в детстве, они умирают, когда человеку 17 лет, они умирают и в 50 лет, и умирают, когда человеку 30 лет. Люди умирают, продолжают умирать, но люди этого не замечают. Они настолько в бреду своего нафса, в угаре своего нафса, настолько люди получают удовольствие от этого мира и видят только вот эти удовольствия, ради которых они живут, что у них ощущение, что смерть далека. Поэтому и появляется атеизм, убеждение, что якобы Аллаха Субхану ва Тааля нету. Но когда у человека есть ощущение смерти, то, как говорят, в окопах атеистов не бывает. То есть, когда есть ощущение смерти и смерть близка, человек не может сомневаться в Аллахе Субхану ва Тааля. Не может, никогда не сомневается. И всегда, когда даже самый ярый атеист, как у меня был один раз спор с одним атеистом, я ему сказал, ну скажи честно, вот когда с тобой происходит что-то очень страшное, и ты понимаешь, что никто не может тебе помочь, разве ты внутри себя не взываешь кому-то всесильному, который все это сотворил? Он сказал, да. Признался честно, да. Ну, говорит, это потому, что во мне страх, говорит, и мой разум отуманен. А когда, говорит, страх уходит, я, говорит, начинаю мыслить рационально, я, говорит, начинаю... На самом деле его рациональность – это шайтан, который сидит, это нафс, который... Просто когда он ощущает страх, он понимает, что все эти связи, которые он выстраивал всю жизнь, это все иллюзия. Это все иллюзия. И вот тогда он начинает взывать тому, кто его сотворил. Но когда он находится в этом, этого ощущения страха нету, он опять впадает в этот опьянение своими страстями и забывает Аллах Субхану ва Тааля. Говорит, что Бога нет, Бога нет. Даже сердце понимает, что Он есть. Поэтому все эти атеисты, они понимают, что Аллах Субхану ва Тааля есть. Но вот некая вот эта убежденность, некое это упрямство заставляет их это отрицать. И поэтому все пророки миром сошлись на формуле «Ля Иляха Илляллах». Сошлись на формуле «Ля Иляха Илляллах». И «Ля Иляха Илляллах» это не означает просто, что Аллах Субхану ва Тааля существует. Это означает, что лишь Аллах достоин поклонения. То есть Аллах Субхану ва Тааля, ибо язычники, которые есть по всему миру и в наши дни, и в другие дни, им спросишь, ты веришь в того, кто сотворил небеса и землю? Они скажут, да, верим. Но они поклоняются кому-то наравне с ним. Поэтому пророки миром, они приносили «Ля Иляха Илляллах» не в значении «Аллах существует», а в значении, что лишь Он достоин поклонению. Лишь Аллах Субхану ва Тааля достоин поклонению. Лишь то, что Аллах приказывает, нужно соблюдать. Лишь то, что Аллах говорит, что это хорошо, это плохо, в этом есть хейр, в этом есть благо. А все остальное, любые какие идеологии будут, люди что будут придумывать, выдумывать, в этом нет никакого блага. В этом нет блага. Ибо они творение Аллаха. Они не знают, что хорошо для самих себя. Как они могут тебе принести пользу? Как они тебе могут принести что-то, сказать, что в этом есть польза, в этом вред? Не могут они это сделать. И они себя не могут обезопасить от каких-то бедствий и так далее. Аллах Субхану ва Тааля всемогущий Господь. Поэтому таухид – это, с одной стороны, безусловно, убеждение, что Аллах существует, но и убеждение, что «Ля хавля ва ля куввата илля биллях». Все силы и могущество – это только Аллах Субхану ва Тааля. Также основа таухида, основа существования Аллаха Субхану ва Тааля, она спокойно, мы ее запросто можем получить из нашего разума, без опоры на откровение. То есть то, что у этого мира есть Творец, это первое, что человек должен осознать. Ибо как он может принять пророков и принять их откровение, если он не верит, что Бог есть? Как он может, что он будет принимать? Также некоторые говорят, что доказательством существования Аллаха является аят Корана. Но чтобы принять Коран как откровение, мы сначала должны принять, что у этого мира есть Господь, который все это сотворил и который присылает нам пророков. То есть у нас некое самостоятельное осознание существования Бога должно быть. Потом мы принимаем его пророков, которые принесли откровение, и потом мы принимаем его приказы и запреты. Но как человек может принять доказательство существования Аллаха, аят Корана? Это как-то странно. То есть я не верю, что есть Бог, но верю, что он мне не спасал Коран, что ли? То есть это нелогично, это противоречит разуму. Поэтому мы сначала осознаем, что у этого мира есть Творец. Все в этом мире сотворил единый Господь. И этот единый Господь присылает нам пророков, и их откровения мы следуем. Вот это логично и это понятно. Поэтому есть в вопросах имана, в том, в чем наш разум должен участвовать. Ибо нет такого, что религия – это некая просто свод правил, который мы бездумно должны повторять. Ислам – это религия разума. Ибо доказательством это является простой факт, что ибо наличием разума человека определяется, является он мукаллифом или нет. Безумный, сумасшедший, на него законы шариата не распространяются. Он не должен ни намаз делать, ничего не должен делать он. Он сумасшедший, и на него хукмы шариата не распространяются. Поэтому это доказательство, что религия – это ислам разума. И в нашей религии нет ничего, что противоречит разуму. Ничего. Все, что есть в исламе, все соответствует разуму. Любая вещь логична. То, что Аллах субхана ва тааля существует, то, что Он един, который всем управляет, Он всемогущий, и любые положения ислама, это все соответствует логике. Нет ничего противоречащего логике в исламе. И не может быть. Ибо Аллах субхана ва тааля – это тот, кто сотворил нас и наш разум, и нашу логику. И Он, как сказано в аяте в Коране, Аллах не дает нам делать то, чего мы не можем, то есть выше наших возможностей. И если бы Аллах субхана ва тааля давал нам наш разум, у которого есть осознание, что там часть меньше общего, или дважды два – это четыре, и давал бы нам религию, противоречащую этому, это было бы заставлением человека принять выше того, что он способен. Поэтому в религии нет необходимости верить в наши религии, да? Верить в некий абсурд, да? Там один – это равно трем, да? Один – это вроде один, вроде и троица, да? Но один не равно трем. Вроде три, вроде один, и три, и один. Да? Это противоречит разуму, человек не может это принять. Разумный человек никогда не примет, что один – это три. Три – это не один, и один – это не три, это очевидно. И в нашей религии нет таких вещей. Все, что в нашей религии есть, оно разумно, оно соответствует разуму. Но здоровому разуму, опять-таки, разум может быть в плену своих страстей, когда человек живет, чтобы получать лишь удовольствие этого мира, и его разум становится слугой его удовольствий. И то, что хочет его удовольствие, начинает подтверждать разум. И в этом смысле разум подпадает под власть его нафса, его эго. И такой разум – больной разум, естественно. Он и начнет отрицать Аллаха, и все что угодно начнет выдумывать, лишь бы оправдать свои недостатки. Мы говорим про здоровый разум, разум, который независим от страстей человека. Такой разум, безусловно, осознает существование Господа, что этот Господ есть знание, согласно которому он этот мир сотворил, что этот Господ всемогущий, и все, и другие аспекты убеждения в отношении Аллаха субхана ва тааля. И этот мир, как мы уже приводили слова одного арабского поэта, «Фикулли шей ин лягу шахид», то есть во всей вещи есть свидетельство Аллаха субхана ва тааля, есть свидетель, что «меня сотворил мой Господ». Мы смотрим, погода меняется, день заменяется на ночь, люди рождаются, умирают. Это все свидетельство. Меня сотворил Аллах. Каждая вещь говорит, меня сотворил Аллах. Ядулю аля аннаху вахид. И который указывает, что он один. Именно не просто какой-то Бог сотворил, а именно единый Бог. Ибо если бы богов было несколько, один захотел одно, другой захотел другого, один захотел бы пересилить этого, мир бы был уничтожен. Как есть в Коране, если бы было несколько богов, то все бы уничтожило, все бы исчезло. Потому что либо у этого воля абсолютно, либо у другого. Воли бы вступили в противоречие, мир бы вообще не мог существовать. Если бы два абсолютно одинаковых всемогущих бога существовало, воля одного вошла бы в противоречие с волей другой. Такого ибо по-другому не может быть. И получилось бы, чтобы этого мира не существовало. Так как этот мир существует, мы понимаем, что каждое творение свидетельствует о том, что у него есть единый Господ. Каждое творение, если мы будем, естественно, не так смотреть нашим беспечным взглядом, а будем смотреть и размышлять. Поэтому размышление – это тоже поклонение Аллаху субхана ва тааля. Смотреть на этот мир, осознавать мудрость, которую Аллах субхана ва тааля вложил в творение, видеть его могущество, его знание – это тоже поклонение Аллаху. Фикр – мысль и зикр, и поминание Аллаха – это два вида поклонения – фикр и зикр. Поэтому оно у верующего человека всегда должно быть, всегда должно присутствовать. Что касается различных видов куфра, которые, то есть куфр – это неверие, отрицание того, что пришло в откровение. Оно бывает разных видов. Бывают люди, которые в целом отрицают, что Аллах есть, Аллах субхана ва тааля есть, да, это самый мерзкий куфр. Есть куфр, когда люди наравне с Аллахом поклоняются кому-то другому, каким-то идолам, башков себе придумывают, говорят, что Аллах сотворил небеса и землю, но я вот у этого там Бога буду дождя просить там. Или Аллах субхана ва тааля там сотворил небеса и землю, а я у этого Бога, который сам себе вылепил, буду у него просить себе потомство и так далее. Это явное язычество, которое распространено, к сожалению, и в наши дни. Также это вера в то, когда верят, что есть несколько богов, как, например, были аль-маджусы, зороастрийцы, да, которые считали, что есть два бога, бог хорошего и бог плохого. То есть есть бог, который только добро делает, а есть бог, который только зло делает. Это тоже ширком является, ибо мы какой-то из аспект этого мира относим кому-то, кроме Аллаха Субхана Тааля. Мы верим, мусульмане верим в предопределение и верим, что как хорошее, так и плохое сотворил Аллах Субхана Тааля. Но плохое сердцами выбираем мы. Мы выбираем, и за это мы отвечаем. Аллах Субхана Тааля не заставляет нас совершать зло. Не заставляет. Иначе бы какой бы смысл был в том, что Аллах Субхану ва Тааля нас сотворил, потом дал бы нам религию, потом бы заставлял бы нас делать вещи, противоречащие этой религии, а потом бы еще и судил. Это нелогично. И это зульм в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах чист от зульма. Поэтому у человека есть свобода выбора. Но все равно все, что происходит в этом мире, предопределено Аллахом. Нет никого, ничего, который бы контролировал и руководил бы чем-нибудь помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Это что касается этих убеждений этих маджусов, зороастрийцев. Некоторые отрицают некоторые положения. Например, кто-то отрицает возможность судного дня, кто-то отрицает известное положение нашей религии, да, судный день. Говорят, что это невозможно, как философы многие говорили, что они не верили в существование судного дня. Также первая мысль, которая наталкивает нас о том, что Аллах Субхану ва Тааля существует и Бог есть, это мир. Когда мы открываем глаза, что мы перед собой видим? Мы видим окружающий мир. Когда у нас появляются зачатки разума, мы начинаем видеть этот мир, размышлять на нем. И первое, что мы замечаем в этом мире, то, что он изменяем. Мухтас, этот мир изменяется. Не было, стал, был, ушел. Маленький, еще разных размеров. Один такого размера, другого размера. Одно творение такого цвета, другое творение другого цвета. Естественно, мы осознаем, что есть тот, который не описан всем, чем описано это творение, но который все это сотворил. И Господь, который сотворил, например, эту землю, он не похож на эту землю. И Господь, который сотворил человека, он не похож на человека. И Господь, который сотворил любое из этого творения, которое есть в этом мире, он не похож на это творение. И он не описывается ничем, чем описано это творение. Этим он отличается от него. У всего есть начало. У всего в этом мире есть начало. Нет ничего, у чего не было бы начала. Лишь Аллах Субхану ва Тааля Аль-Кадим, не имеющий начала. Все остальное в этом мире имеет начало. Поэтому, когда алимы по акиде дают определение Аллах Субхану ва Тааля, они говорят «Ху Аль-Кадим», он тот, у кого нет начала. Он тот, у кого нет начала. И он тот, кто творит все эти изменения. И поэтому убеждение, что мир не имеет начала, это убеждение куфра. То есть тот, кто утверждает, что этот мир не имеет начала, он утверждает идею куфра. Ибо лишь Аллах Субхану ва Тааля не имеет начала. И любой, кто говорит, что мир не имеет начала, он уподобил этот мир Аллаху. Ибо куфр, ширк – это приписывание творений качеств Аллаха. Когда мы творение начинаем описывать чем описан Аллах Субхану ва Тааля. Это неверие. В этом заключается неверие. Да? Когда люди обращаются к своим башкам, они же приписывают этим башкам некое свойство, способность помочь, навредить и так далее. И поэтому обращаются. В этом их куфр. Они описывают их тем, чем описан Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому куфр – это придание чему-то атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, качеств, которыми описан только Аллах. Поэтому любой, кто утверждает, что этот мир не имеет начала, как философы, атеисты, люди, которые считают, что они следуют там научному знанию и так далее, они говорят, что мир не имеет начала, хотя сами утверждают, что эта вселенная произошла из некого большого взрыва. Ну хорошо, а что было до большого взрыва? Что было? Люди не знают, не могут ответить на этот вопрос. А кто сделал этот большой взрыв? Почему он произошел? И так далее. На эти вопросы нет ответов. Поэтому мы понимаем, что этот мир сотворил Аллах Субхану ва Тааля так, как пожелал. Большой взрыв, небольшой взрыв. Аллаху не нужны внешние причины. Но он творит, как хочет. Поэтому мы знаем, что когда человек умирает, к нему приходит ангел смерти. Но это не значит, что Аллах Субхану ва Тааля не мог забрать душу сам. Он в этом мире установил некий порядок. Да, чтобы работать, чтобы получить риск, мы работаем, мы трудимся. Но это не значит, что Аллах нуждается в нашем труде, чтобы дать нам риск. Нет, Аллах так установил. Это порядок вещей. Поэтому был большой взрыв, не был, это не имеет значения для мусульманина, для его имана. Но Аллах Субхану ва Тааля захотел бы, сделал бы так, захотел бы, сделал бы по-другому. Это не имеет значения. Хукм Аллаха и решение Аллаха, оно не связано с какими-то внешними моментами в этом мире. Аллах захочет так сделать, захочет по-другому. Далее имам Абу Ханифа говорит: «Яжибу ан якуля аманту билляхи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи валь бахт ба'даль маут валь кадар хайрихи ва шарихи мин Аллахи та'аля». Абу Ханифа говорит, что основа ихтикада, основа акиды, основа любого убеждения – это вера в шесть столпов, которые сообщаются из хадиса Джибриля, алейхиссалям. Что это необходимо сказать каждому человеку: «Я верую в Аллаха, его ангелов, его книги, в его посланников и в воскрешение после смерти». И в предопределение, как благое, так и зло, лишь от Аллаха Субхану Тааля. Никто и ничто, нет другого Творца помимо этого. Поэтому эти слова, кто-то говорит, что они являются обязательными, просто сказать «я верую в Аллаха», кто-то говорит, является обязательным сказать «ашхаду», именно «я свидетельствую», не просто «верую в Аллаха» и так далее. В этом вопросе есть расхождение среди ученых. Большая часть улема говорят, что иман – это вера в сердце. Это то, что у тебя в сердце находится. То есть я искренне верю, что Аллах есть. Я искренне верю, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, это его раб и посланник. И все, что он принес, это истина. Вот это иман. Если у человека, они говорят, даже если человек не произнес шахаду, но под верой имеется в виду именно готовность подчиняться. Приходилось встречать людей, которые говорили: я верю, что вот ваш Аллах это именно Господь, я вот верю, что ваш пророк это пророк, но я, говорит, считаю, что мне ему не нужно подчиняться. Он для арабов, например, только. Ну, он пророк, я верю, что он пророк, я верю, что Аллах это единый Господь, но он, например, пророк для арабов, и я ему не должен подчиняться. Он же вроде сказал, произнес же смысл шахады, да, что свидетельствую, что есть Аллах, и свидетельствую, что пророк Мухаммад, саллиллаху раб его посланник. Но этот человек является ли верующим или нет? Нет, не является. Ибо свидетельство не означает, что я готов подчиняться. Тому, что Аллах Субхану Тааля дает нам. Поэтому шахада означает не просто признание факта существования Аллаха и признание факта пророчества Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Это означает внутренняя готовность подчиниться ему. Даже если человек не во всем подчиняется. Например, грешит или намаз не делает. Он верующий, но он внутренне-то осознает, что намаз обязателен. Он же внутренне осознает, что это харам. Значит, он взял на себя обязательство шариата. Хотя и не получается у него по разным причинам, по лени или по другим причинам, не получается этому следовать. Поэтому основа, безусловно, имана – это вера в сердце. На этом закончим урок и, иншаллах, в следующий раз кратко разберем все остальные столпы и дальше пойдем по матну Абу Ханифе. Алхамдулиллахи раббиль аламин, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.